Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Сегодня своим мнением о важнейших событиях современности будет делиться с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. И начнем мы этот выпуск, пожалуй, с очень печальной новости. 15 июля 2014 года. Эта дата навсегда отмечена черной меткой в истории московского метрополитена. В этот день, как мы все помним, на синей ветке метро с рельсов сошли три первых вагона поезда. В результате катастрофы погибли более 20 человек. А на сегодня продолжается поиск виноватых. Различные люди, политики, блогеры, бизнесмены призывают нас, общество, сделать соответствующие выводы из этой трагедии. Вот, например, известный астролог Павел Глоба в интервью Национальной службе новостей заявил, цитата, «Есть совпадение с космическими циклами. Как раз в это время, вчера и сегодня, планета Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, переходила из одного знака в другой, из знака Рака в знак Льва. Это часто свидетельствует о перемене политического курса. Следовательно, данное событие, кроме того, что оно чудовищное и очень жалко людей, которые там погибли, но его еще можно толковать как некое послание к правителям, чтобы они опомнились и поменяли свои политические программы. Возможно, это будет свидетельствовать о новых политических инициативах, которые вскоре будут проявлены, и они будут базироваться на переучете ошибок прошлого», сообщил Павел Глоба. У нас, у православных людей, тоже есть свой эксперт, это вы, батюшка, и поэтому я хочу попросить вас высказать свое мнение по поводу того, какие же духовные выводы мы должны сделать из случившейся трагедии и чего мы не успели в ней увидеть за мишурой повседневной жизни.
Ну, в этой трагедии мы видим людей, которые ехали в вагоне метро, ничего не ожидали, планировали сегодняшний день, ближайшую неделю и свою жизнь. И вот так на ровном месте, неожиданно, там, где, в общем-то, доводилось. Хотя, почему не доводилось? Сколько уже терактов в метро происходило? Можно было бы как-то понимать, что это место повышенной опасности.
Один вроде всего лишь, на моей памяти лично.
Нет, в московском метрополитене нет, не один. Это не один был недавно, а в 90-е годы, так здрасте, там это вагоны взрывались, здрасте, и стояли. То есть в это время как раз мне, так сказать, жил в Москве, поэтому можно посмотреть в интернете, сколько было терактов. Он был явно, что не один. В 94-м году на всех станциях метрополитена у нас установили даже такие специальные бочки для утилизации взрывчатых веществ. Дежурили военнослужащие. То есть явно, что ни один, ни два, ни три. Вот. Тем не менее, люди, которые ехали и которые оказались здесь как пострадавшими. Я уж не знаю, там Юпитер в какой находился фазе или как, но, опять же, каждый унес на тот свет то, что он сказал, то, что он сделал, то, чем он жил. В какой бы фазе Юпитер ни находился, если человек ушел не готов, то действительно это его скорбь и печали. Если человек, по словам святых отцов, имел память смертную и старался не согрешить, то он унес с собой те добродетели, которые он ради этой памяти смертной и отсутствия согрешений стяжал, если человек. Какой это был день недели?
15 июля. Так, если мне не изменяет память, 15 июля это вторник был. Да, вторник.
Вот если, как говорится, человек 13 июля, воскресенье, после дня святых апостолов Петра и Павла, в день собора 12 апостолов, был в церкви, завершая пост, исповедовался, причащался, то я думаю, что, оказавшись в такой неожиданной ситуации и нежданно для себя попрощавшись с жизнью через два дня после причастия, то ему не было так страшно. К тому человеку, для которого церковь, причастие, покаяние – это просто какие-то непонятные слова. Это люди, которые были в вагоне. Тому, что бдите, потому что не знаете, какой час Сын Человеческий приедет, или когда наш вагончик, или когда наш автомобиль, или когда наш кирпич с крыши упадет. Мы этого не знаем. Или когда сосудик оборвется в нашей голове. Что касается стрелки, которая не сработала, и как следственная комиссия, работавшая там, обнаружила, что эта стрелка была там механизмом закреплен на какой-то проволоке, вместо полагающегося специального крепежа был просто прикручен проволокой. Проволока держала, потом и не выдержала. То есть вот такая расхлябанность. Ну, это, в общем-то, да, увы, это свидетельство о том, что устаревает коммуникация, о том, что детонка там рвется. Надо напомнить о том, что спустя сутки после этой аварии была закрыта Сокольническая линия внутри Садового Ледового кольца. Не просто так, то есть очевидно, что и там нашли, вот теперь начали искать, и нашли множество технических проблем, неисправностей, которые нужно было срочно устранить. Вот, к сожалению, как говорят, если есть нормальная профилактика, то не приходится разбирать потом катаклизмы. Вот профилактики нормальной не было. Вот, я думаю, что сейчас, ну да, технические службы приведут в порядок пути в московском метрополитене, хорошо. Вот, но завтра трамвай сойдет с рельсов и на какой-нибудь, и все бросятся трамвайные пути ремонтировать.
А знаете, батюшка, у нас, к сожалению, почему-то всегда в России так. Почему-то надо очень многим людям погибнуть для того, чтобы мы сразу начали что-то делать.
Всегда так, к сожалению, всегда так. Хотя было не всегда. Было не всегда, были времена, когда наши космические корабли бороздили просторы космического океана, вот, и не падали так, как падают сейчас из-за неправильно поставленных датчиков. То есть любое дело, которым человек занимается, должен заниматься серьезно, должен заниматься ответственно. Если, конечно же, мастер путей считает, что ну ладно, пусть там на проволоку я прикручу, авось сойдет, таким образом оно авось не сходит. Если человек считает, что приду утром на работу с похмелью, авось не заметит, ну вот ты с похмелья придешь на работу, и вместо того, чтобы нормально закрепить, ты крепишь проволокой, выходит такой трагедией. Должна быть определенная организованность в жизни человека. Если человек то, что от себя может сделать, делает по совести, делает качественно, то даже если потом происходит какая-то беда, какой-то катаклизм, то его вины в этом нету. Я представляю себе, что сейчас чувствует и что сейчас переживает реально тот человек, чьими руками была прикручена эта проволока и чьими глазами это было, не было проконтролировано, не замечено, понимая, что на его совести 20 человек, которых жизнь закончилась, а еще там под сотню, которые кто-то стал инвалидом, а кто-то часто жизнь еще висит на волоске. Вот для того, чтобы этого не происходило, конечно, надо свое дело делать по совести. Это каким бы это дело ни было, дело на работе, либо это дело молитвы, покаяния, либо это дело семейных отношений. Вот если делать по совести, с полной отдачей, то, во-первых, совесть будет чиста, а во-вторых, Богу будет возможность наши недостатки, наши человеческие недочеты их исправить. Если же действительно халатность, ну, халатность, она и есть халатность. Чему Бог должен исправлять то, что нам лень, не хочется, или то, чем мы пренебрегаем в своей работе? Ну.
А почему в таком случае Бог допускает, когда из-за халатности одного человека гибнут люди, абсолютно не имеющие отношения к халатности этого человека, абсолютно невинные люди?
Бога винить во всех наших неудачах, наших проблемах, наверное, неправильно. Бог, помните, как сказал о том, что неужели вы думаете, что те иерусалимляне, на которых упала Силаамская башня, были грешнее всех прочих? Или когда апостолы спрашивают о том, что вот этот человек родился слепым, кто согрешил? Он или родители его? Выясняем, что не он, не родители не согрешили, но нужно, чтобы этот человек был слепым для того, чтобы на нем явилась милость Божия. Мы со стороны смотрим, говорим, вот люди случайно зашли, люди случайно попали. Они случайно зашли. Если говорить по-божески, то Бог привел каждого человека в этот вагон. Кто-то проспал, кто-то не успел, кто-то уже проехал там минуты раньше. Бог гораздо глубже и мудрее смотрит. И тех людей, которых Он привел в этот вагон, Он хотел туда привести. Почему? Он знает. Потому что, может быть, уже настала пора, может быть, они уже созрели для того, чтобы перейти в мир иной. Это Он знает, мы этого не знаем. Вот видим только проволока в рельсе и искорёженные вагоны. А что, как Бог замыслил там, нам этого неизвестно. Поэтому лучше уж не говорить, почему. Он там за чью-то халатность там платит смертью людей. Он их создал, Он их привел сюда. Он их принял оттуда, и он их сейчас, судя, все-таки ищет всячески, как спасти. Бог от себя делает все очень качественно, не спустя рукава. Вот. А мы, видя это, слыша это, должны примерить эту рубашку на себя, я считаю, и вынести из этой ситуации тоже пользу. Когда придет мой день, когда придет мой час, я не знаю, готовься. Ну, а если ты приходишь на работу, то делай свою работу так, чтобы потом не было безумно горько за некачественно сделанную работу.
Следующая новость, о которой поговорим. Депутат от ЛДПР выступил за восстановление черно-желто-белого монархического флага. Депутат Госдумы от Либерально-демократической партии Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Нижней палаты соответствующий законопроект, предложив сделать официальным символом России черно-желто-белый флаг, он же флаг гербовых цветов. Этот флаг имел де-факто статус государственного лишь с 1858 до 1896 года, после подписания указа Александра II об утверждении цвета национальной русской кокарды. При этом на картинах второй половины XIX века можно заметить, что на парадах и праздниках имперский флаг использовался наряду с сегодняшним флагом России. В настоящее время его часто используют на своих акциях националисты, в частности, во время русских маршей он является основным штандартом. Я имею в виду черно-желто-белый флаг. По мнению парламентария Михаила Дегтярева, действующий бело-сине-красный государственный флаг страны был принят без публичного обсуждения и вообще по указке США. Цитата. «Современный триколор, который вернул в суматохе Борис Ельцин, с народом не обсуждался. Никаких исследований не проводилось, все решения в стране, начиная с 90-х, принимались под диктовку американских советников», поясняет Дегтярев. Имперский флаг, по его мнению, это стяг победоносной эпохи, а потому все масштабные события, такие как возвращение Крыма и создание таможенного союза, должны проходить именно под ним, убежден Дегтярев, которого цитирует газета «Известия». Но и по мнению парламентария, возвращение имперского флага способно объединить граждан России, тем более, что в период использования черно-желто-белого стяга страна одерживала блистательные победы. Именно тогда в состав России впервые вошли территории Восточной Пруссии, Аляска, Кавказ, Польша, Прибалтика, Средняя Азия и Финляндия. Тем не менее, в «Единой России» не одобрили инициативу Дегтярева, посчитав некорректным менять государственные символы так часто. Батюшка, хотелось бы теперь ваше мнение услышать, что об этой инициативе думаете вы?
Думаю, то, что любое деяние серьезное, государственное, должно быть достаточно мотивировано и взвешено. Да, конечно, мы видим черно-желтый флаг в руках многих патриотов, монархистов, видели этот флаг действительно и в церемониалах Российской империи, но это остается всего лишь символом. Черный, желтый, красный, белый, всего лишь символ, который нечто отражает. Отражает внутреннее состояние народа, там, группы лиц. Я считаю, что сегодня менять цвет флага в российском государстве неуместно, не своевременно, только потому, что когда-то 100, 200, 300 лет назад под этим флагом одерживались победы. Ну, давайте скажем, что победа одерживалась не только под стягом черно-желтого флага. Если посмотреть гравюры, картины 18-19 века, то мы увидим там и наш нынешний традиционный триколор. Мы увидим там и Андреевский стяг, мы увидим и иные флаги, под которыми одерживались победы. Победа одерживалась не цветами флага, а мужеством, верой, доблестью людей. Вдохновлялись они на свои сражения или наоборот там на строительство каких-то объектов, сочетанием цветов, а любовью к отечеству, чувством долга и желанием послужить людям или там отдать свою жизнь за други своя. Я убежден в том, что если сегодня, предположим, да, услышит депутат эту инициативу, скажет, давайте поменяем, то и будет введен в нашей стране, соответственно, вот этот вот черно-желтый флаг. Я убежден в том, что вреда этим будет принесено очень и очень много. Не будем говорить о том, что это каких-то денег будет стоить, как вот измена временной государственной символики, дорогостоящее удовольствие. Не будем об этом говорить, а скажем о том, что у нас в обществе достаточно много вопросов, в котором нет народного согласия. И под флагом триколором российским сегодня у нас присоединен Крым. Под российским триколором у нас одержан, слава богу, мир в Чечне. Сейчас Чечня выступает как яркий такой патриот России. Слушаем высказывания Рамзана Кадырова по ситуации там в Украине, где это патриотические высказывания, это высказывания тех людей, которые готовы подняться и идти защищать сегодня Россию под триколором. Под цветом триколора, в конце концов, были одержаны победы на прошедшей Олимпиаде. Я не уверен, что люди, которые сегодня объединены под российским нынешним трехцветным флагом, что они все воодушевятся и захотят быть объединены под флагом черно-желтым. Черно-желто-белым. Не уверен. Мало того, под этим флагом, кроме того, что были когда-то в прошлое столетие одержаны победы, в нынешние наши дни под этим флагом собралось очень много людей совершенно неадекватных, которые, прикрываясь некой патриотической риторикой и держа в руках вот эти вот флаги, делают совершенно неадекватные вещи и, скажем так, строят на этом, пытаются построить свою карьеру, под этим вот российским флагом, стягом. Если сегодня этот стяг будет вознесен как государственный, то это принесет серьезный дивиденд вот этим вот неадекватным группам лиц. Я убежден в том, что мы должны не идеологию оттягивать под цвета, а мы должны идеологией и настроем народным освещать те цвета, которые у нас есть, освещать через букву «Я». Мы должны дорожить, мы должны знать, мы должны любить и защищать свой флаг, и тогда он принесет нам победы, А перемена цвета, просто перемена цвета, без содержания, это как скорлупа, внутри которой гнилое, нету ореха, гнилое ядро. Вот можно так вот красиво раскрасить нашу жизнь. Можно президенту корону на голову одеть. Можно там, не знаю, там назвать всех людей графами, графинями, там, не знаю, там, милордами и всяческими высокопревосходительствами. Но остаться вот этими же мелкими, остаться в этой же философии потребления и быть очень далекими от превосходительств и императорских величеств. Работать надо не над цветом, а не над формой, а все-таки над содержанием. Вот в этом убежден. Поэтому считаю, что совершенно неуместно и не своевременно поднимать вопрос о возвращении вот этого флага. Интересно, что подобный опрос одно формагентство российское проводило буквально на прошлой неделе и задавало этот вопрос там 10 или 11 священнослужителям авторитетным. И мне интересно было познакомиться с их мнением, потому что вот позицию, которую только что озвучил, это я, собственно, в этом опросе примерно таким образом и представил. Из этих 11 авторитетных священнослужителей ни один не высказался в пользу перемены нынешнего нашего флага. У каждого своя мотивация, она различна, но вывод один – что не следует этого делать сейчас.
Последняя новость, которую обсудим в рамках этого выпуска. Свердловские коммунисты почтили память цареубийцы. Оппозиционеры возложили цветы на могилу Петра Ермакова, исполнившего решение Уральского облсовета о расстреле Николая II и его семьи. Свердловские коммунисты во время проведения фестиваля «Царские дни» почтили память цареубийцы и возложили цветы на могилу революционера Петра Ермакова, исполнившего решение Уральского облсовета о расстреле Николая II и его семьи. Как сообщил глава Свердловской ячейки КПРФ Александр Ивачев, мероприятие было посвящено началу «Царских дней». Коммунисты пришли на могилу Петра Ермакова, возложили на него цветы и очистили памятник от различных надписей, которые там были. Напомню, что царь Николай Романов и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьевых. Совсем недавно в городе закончился фестиваль «Царские дни», приуроченный к этим событиям. В рамках этого фестиваля проводились богослужения, крестные ходы, выставки и концерты. Ну и вот свердловские коммунисты тоже, собственно говоря, не отстали. Батюшка, ваше мнение об этом акте и допустимо ли чтить память цареубийцы именно в царские дни, пусть даже коммунистами?
Ну, да, когда услышал о том, что молодые коммунисты собираются почтить таким образом память Петра Ермакова, вот, ну, конечно, сразу вопрос, что за этим, что, зачем это, что они хотят этим сделать? Конечно, пришла первая мысль о том, что, ну, дешевый пиар. Кто бы стал говорить о коммунистах, КПРФ сегодня, а сейчас я заговорили. Каналы наперебой рассказывают о том, что, какие у них фамилии, что они делают, какие они до этого акции провели. То есть, в общем-то, и я думаю, что пиар здесь есть. Ну, если люди так дорога была память Ермакова, но собрались бы они в день его рождения, ну или в день его смерти, собрались бы на могилке, выпили бы по 150, так как принято у братьев-коммунистов, ну, помыли бы его могилку, там, украсили ее цветами, если бы ему дорог был этот человек. Они это делают в день главного его злодеяния. Они делают это тогда, когда понимают, что резонанс определенный на их деяние будет. То есть они привлекают этим внимание к себе. Первое. Второе. Допустимо это делать или недопустимо? Ну, я прекрасно понимаю, что никто из этих молодых людей лично с Ермаковым не был знаком. Он умер раньше, чем большинство из них родились. Значит, они возлагают не лично этому человеку, которого они знают, а возлагают, ну, той личности, о которой они знают. Ну, вот я открыл три варианта биографии Петра Ермакова и прочитал. Думаю, вот попытаюсь найти в его биографии какие-то, ну, моменты, какие-то страницы, которым можно было бы преподнести цветы. Ну, например, спас мальчика или там девочку, кто тонул в проруби. Вот бросился, вытащил и спас.
Не нашли.
Не нашел. Ну, например, что построил завод или посадил дерево, или воспитал детей, таких, которые потом прославили там своего отца и нашу страну. Ни одного положительного, ни одного такого момента, которому можно было бы принести цветы, ни одного доброго дела. Биографии при этом были разные. Они были не только что из каких-то православных источников. Нет, историки описывают. 1905 год. Он убивает полицейского, а отрезав ему голову. Соответственно, следующие страницы окроплены крестьянской кровью, когда занимался грабежом, добывая, наверное, какие-то средства для дальнейшей революционной борьбы. 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме Петр Ермаков вырывает винтовку со штыком из рук стоявшего охранника, после того, как он отстрелял боекомплект своего оружия, и штыком истово пробивает тела, пробивает грудь лежащих еще живых царственных мучеников и их слуг, при этом делает так, что каждый раз штык глубоко врезается в пол, как об этом рассказывает этот охранник. Этому делу мы преподнесем цветы, или мы преподнесем цветы Ермакову, которые участвуют в многочисленных расстрелах жителей тогдашнего Екатеринбургского края, которых подозревают, по первому подозрению, в сочувствии белогвардейцам. Ермаков сам лично выступает в роли исполнителя приговора, палача. Десятками и сотнями исчисляются люди, которых он казнит. Без суда, а просто потому, что по произволению. Дальнейшая карьера связана с работой в тюрьме. Он работает тюремным надзирателем. Без подробностей, что он там делает. Вот можно выбрать из этих хотя бы перечисленных ярких фактов его жизни, можно выбрать, можно ли вот какому-то делу положить цветы. Я не нахожу ни как священник, ни как гражданин, ни как просто, ну, какой-то, считаю, что как нормальный человек, не нахожу в этом ни героизма, ничего, что можно было бы почтить. Ну, и для меня очень показательным является факт, который описан в биографии Ермакова и биографии Георгия Константиновича Жукова, когда он был командующим Уральского военного округа, соответственно, трудился, служил в Свердловске. И описывается случай, когда в один из праздничных дней подвыпивший Ермаков поднимается на трибуну, где находится Георгий Константинович Жуков, и протягивает ему руку. В ответ он слышит слова, которые вошли в историю. Жуков говорит: «Палачам руки не подаю». Вот Жуков даже руки не подал этому человеку. А молодые коммунисты несут ему цветы, превозносят его, ну, как, наверное, своего учителя и наставника. Я искренне боюсь, что вот этот путь, это путь такой как раз крайнего коммунизма, от коммунизма, простите, к фашизму. Есть любовь к родине, а есть национализм. И чем заканчивается национализм, к чему он приводит? Вот сейчас в событиях на Украине, когда украинские националисты живодерствуют, прикрываясь какой-то якобы возвышенной идеей высшей украинской расы. Вот я боюсь, что и этот путь, по которому идут молодые коммунисты, чествуя палача, кровопийцу, цареубийцу, что он лично их может привести к такому же терроризму, вандализму и прочим явлениям, которым, я думаю, что вот в этой студии и не место. Вот. Вот примерно такое отношение к тому деянию, которое было совершено 17 июля. Ну, а да, я посмотрел, конечно, эфир по четвертому каналу. Также была встреча представителей этих коммунистов на Екатеринбург-ТВ. Вот. Обе встречи были в прямом эфире. И ну, хоть сколько-нибудь разумно аргументации их поступков я не услышал. Вот. Ссылается на то, что ну, война, ну, жесткие военные решения. Они видят в лице Ермакова некого патриота, который быстро принимает решения. Ну, хороший патриот, который принимает такие решения. А потом еще одно дело, человек совершил какое-то злодеяние, потом в этом раскаивается и как-то жалеет, плачет. А другое дело, когда он 30-е, 40-е, в 50-е годы ездит по стране и рассказывает в подробностях, с гордостью, с чванством, что он лично убивал царя. Кстати, и тогда уже органы НКВД запретили ему это делать, запретили рассказывать, потому что, наверное, эти рассказы были столь красочные и столь кровавы, что не полезно это было для тогдашних юных коммунистов. Но нынешние, не то что прошлые, им это все, видать, по сердцу, по душе. Увы, надеюсь, что подрастут юные коммунисты, поумнеют, повзрослеют и войдут в возраст, в стать и в понимание Георгия Константиновича Жукова.
Действительно, в данном случае давайте будем надеяться на лучшее. Но и вот раз уже заговорили, то я хочу попросить вас немножечко поделиться своими впечатлениями о фестивале «Царские дни», о том, как он прошел и какие воспоминания у вас остались именно от фестиваля, который в этом году у нас прошел совсем недавно.
Ну, я бы не назвал фестивалем, а действительно, вот как это множество мероприятий, которые посвящены царским дням, которые предваряют день мученической кончины государя, продолжаются после него. Апогеем является день 17 июля. Ну, конечно же, принимал участие и очень рад, что столько мероприятий было подготовлено. Напомню, что вот действует фотовыставка, которая была открыта специально накануне царских дней в Атриум Палас отеля. Выставка фотографий, посвященная 5 годам служения святейшего патриарха Кирилла на патриаршей кафедре. Ну, конечно же, это выставка, которая открылась 14 июля на патриаршем подворье, посвященная Первой мировой войне и великой княгине Елизавете Федоровне. Понимаю, что Первая мировая война, она неразрывно связана с именем государя-императора, его решением, вот, служением царской семьи, то, как они принимали участие, как собирая и какие-то милостыню, собирая помощь фронту, работая медсестрами, все это во множестве, все эти вот страницы Первой мировой войны во множестве представлены там. То, что вот такого рода выставки открыты, ну, замечательно. Кстати, вот один бы день прошел, 17 июля, прошел, и ничего не осталось. А так, была возможность и до того прикоснуться к этим удивительным материалам, и после. Конечно, прошествие царских дней, многочисленные люди, которые приехали сюда, храм на крови, пришли пешком в монастырь на Ганину яму и, соответственно, посетили Алапаевск, имеют возможность пройти вот по этим замечательным культурным местам, собственно говоря, поучаствовать, прикоснуться и далее вот во всем многообразии к церковной жизни, которая была так дорога для нашего государя. Конечно же, ночное богослужение в храме на крови не оставляет никого равнодушным. В этом году оно прошло в такую непогоду. Люди стояли под зонтами, а кто-то и без зонтов, но все-таки претерпели и хлад, и воду претерпели ради того, чтобы не лишиться этой возможности и быть на том месте, где была эта жертва принесена за нас. Это особое производило впечатление, но лично на мою душу. И видеть, и слышать, находиться среди людей, конечно, это дорогого стоит. Ну, говорить о самом царском крестном ходе, в этом году как-то вот по ощущениям он очень стремительным оказался. И как-то пришли монастырь на Гайной, пришел крестный ход в монастырь раньше, чем обычно. То есть, видно, как-то вот погода задавала определенный темп. И люди, которые не ожидали, думали, что и по городу-то не сумеют пройти целиком, с удивлением ощутили совершеннейший прилив сил, когда вышли из города, вошли в лес, и уже никаких не испытывая недостатков в силах, с радостью шили три на Ганиной яме. Все это, конечно же, производит впечатление, все это утешает и радует, и заставляет о многом задуматься. Я думаю, каждого человека, кто принял участие вот в этих событиях. Ну а кто не принял, напоминаю, что храм на крови, слава Богу, стоит. Царская расстрельная комната в нем находится, и есть возможность прийти, помолиться, покаяться. Есть возможность посетить выставку одну, другую, но и иные, которые еще будут открываться в ближайшее время. Я думаю, что слушатели радио «Воскресенье» об этом услышат, узнают. Очень богата и многообразна жизнь православного человека. Гораздо разнообразнее жизнь у того человека, который живет в Екатеринбурге, нежели в каких-то других местах, потому что здесь действительно очень много чего происходит. Того, что, я надеюсь, помогает нам жить как верующим людям и спасаться в наши непростые времена. Потому слава Богу за то, что он нам дает силы и средства и разум того, чтобы делать такие дела и участвовать в них.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом разрешите очередной выпуск программы «Точка зрения» завершить. Я всего лишь напомню, что сегодня в студии были ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, что в городе Екатеринбурге. Спасибо, что поделились своим мнением. Всего доброго и до новых встреч!